Привет всем, меня зовут Коля Голубей, я выздоровевший алкоголик. Давайте начнем наше собрание с молитвы, и я начну. Господи, пожалуйста, вложи правильные слова и силу в мою молитву. Господи, помоги нам всем отложить в сторону все, что мы знаем о себе, о нашей жизни, о мире, о 12 традициях анонимных алкоголиков. Помоги нам отложить это все в сторону и дай нам возможность по-новому увидеть 12 традиций анонимных алкоголиков, которые ты послал через Билла Уилсона нашему сообществу. Помоги нам всем наполниться любовью, милосердием, состраданием. И пусть все это будет иметь смысл. Пусть, я надеюсь, в результате этой работы члены анонимных алкоголиков, русскоговорящие по всему миру, станут более осведомленными о нашей истории, о 12 традициях, и затем о 12 принципах служения. Я надеюсь, что это каким-то образом позволит нашему сообществу вырасти намного больше, чем мы есть сейчас. И это даст возможность нам быть более полезными для тех людей, которые все еще страдают. Аминь. Ну что ж, не самое упорядоченная молитва, которая была в моей жизни. Но, тем не менее, да, раз Бог положил такие слова, так тому и быть. Друзья, сегодняшнее выступление – это, по задумке, некая база, основа, да, перед тем, как нырнуть в 12 традиций. Да. То есть, сначала нужно заложить некий фундамент, да. Мы уже проделали большую работу, я имею в виду те люди, которые прослушали все треки по истории АА предыдущие, да, это там 8 или 9 треков, прослушали про символ анонимных алкоголиков, который уже не является официальным символом, да, круг и треугольник, но тем не менее мы до сих пор им пользуемся. И сейчас этот трек называется «Введение в традиции». Нужно еще больше материала, еще больше неких знаний для того, чтобы понимать вообще, куда мы будем двигаться и что будет происходить. Я хотел бы сразу обозначить вот несколько важных вещей. Во-первых, я не говорю за всех членов анонимных алкоголиков. Я не говорю даже за всех членов моей домашней группы. Я говорю только за себя. Это мое личное мнение, мой личный опыт, то, как я интерпретировал и понял литературу анонимных алкоголиков. То есть весь вот этот семинар, он является как бы только моим видением 12 традиций и 12 принципов служения. Моим и тех людей спикерских, которые я слушал, то, что я вот понял из литературы. Поэтому пусть для вас это не будет неким финальным авторитетом, да, какой-то непоколебимой правдой, да. Я абсолютно убежден, что, скорее всего, в этом семинаре я допущу даже ряд ошибок. Я надеюсь, это не будут какие-то фантастические ошибки, которые разрушат наше сообщество, там, да. Вот. Но я сразу даю себе право на ошибку. Вы можете принять то, что вы услышите, можете отказаться, можете вообще не слушать, да, вот. Но вот этот весь семинар, это некий образ, некий целостный процесс, некое целостное видение вообще на 12 традиций, 12 принципов служения или 12 концепций служения. Пожалуйста, пусть это не будет для вас там аргументом, что вот Коля Голубей там в этом семинаре сказал вот так вот, да, то есть и что, да, то есть, сказал что-то Коля и сказал, да, то есть, поэтому из-за того, что я вот сам начал применять активно 12 традиций, то есть традиция 10 говорит о том, что мне не стоит вот какие-то дискуссии встревать в полемику какую-то, вот споры, да. Поэтому у меня есть какие-то мои видения, мое мнение по поводу традиций, по поводу выздоровления. И если раньше я готов был спорить, как-то доказывать, то сейчас я стараюсь делиться. Да? То есть поэтому вот материал, который вы услышите, я надеюсь, он станет для вас тем, чем вы сможете делиться. Да? Не тем, по поводу чего вы будете спорить с другими людьми, а именно тем, с чем вы сможете с любовью поделиться. Поэтому еще такой момент, очень интересное наблюдение, которое будет прослеживаться через все 12 традиций. 12 традиций не являются законом. 12 традиций не являются какими-то нормативными актами, которые, если ты их нарушаешь, то тебя кто-то в анонимных алкоголиках накажет. Согласно третьей традиции, что единственное условие для членства в анонимных алкоголиках – это желание бросить пить. По большому счету, любой человек в анонимных алкоголиках может нарушить все 12 традиций, и он по-прежнему будет членом анонимных алкоголиков. И тем более у нас нет и не может быть никакой полиции, которая бы преследовала нарушителей анонимности. Да? Когда мы будем с вами работать по тексту «АА взрослеет» и работать по руководству по обслуживанию, книга такая есть, то вы увидите, что по большому счету даже офис анонимных алкоголиков в Нью-Йорке работает через информирование. Через мягкое информирование людей о том, что вот смотрите, в этом моменте мы видим, что была нарушена такая-то, такая традиция. Да? Опыт нашего сообщества показал, что результаты могут быть вот такими. Но даже офис не накладывает никаких санкций, никаких наказаний, никаких там угроз и так далее. Мы можем только информировать и наблюдать, что произойдет с человеком в результате таких действий, поступков, которые нарушают 12 традиций. Я должен сказать, что несколько раз, наверное, даже больше, чем несколько раз, я сам нарушал традиции и получал какой-то результат, какой-то опыт. Да? В результате вот этих всяких получений опыта я пришел к тому, что мне же лучше пытаться следовать 12 традициям. Если не букве этих традиций, то стремиться к тому, чтобы следовать духу этих традиций, да, тому духовному смыслу, который вложен в эти традиции. Другой момент, что историческое наблюдение, да, и Билл пишет об этом, что если люди и группы хотя бы приблизительно не следуют 12 традициям, то зачастую результат плачевный, люди срываются, бывали примеры, целые группы срывались, там в запой уходили, то есть либо же группы разваливаются. Поэтому 12 традиций, в этом семинаре мы будем рассматривать, пытаться, по крайней мере, рассматривать через некую духовную призму. Да? Какая вот суть традиции, да? Какой нам духовный посыл нам передали ранние члены АА, Билл и другие люди, которые принимали участие в формировании традиций. Да? То есть мы будем стараться, я буду стараться, да, не драться по поводу каждой буквы и запятой. Вот. Еще такой момент. В этом семинаре я буду использовать некий перевод 12 традиций, не канонический, да, не тот, который сейчас есть там в большой книге или и в другой литературе. То есть я буду использовать немного отредактированный перевод. И, пожалуйста, я очень надеюсь, что вы тоже не будете его использовать в качестве каких-то аргументов. Да? То есть это может быть не до конца корректно звучать этот перевод. Да? Множество людей с феноменальным знанием английского языка или просто знанием английского языка смогут заявить, что в этом переводе есть ошибки, там неправильно, не точно. Окей, я Согласен, да? Но для работы в этом семинаре я буду пользоваться именно вот этими формулировками, да? То есть я буду говорить, как это вот сейчас написано, и как это видится мне, как оно могло было бы написано, да? Как это было, ну, более понятно, что ли, да? Некие моменты, которые, мне кажется, были потеряны в результате перевода. Первое знакомство, в принципе, новичков с традициями происходит во время чтения преамбулы. Преамбулы анонимных алкоголиков. Потому что часть традиций у нас уже заложена прямо в нашу преамбулу. И давайте сейчас прочитаем. Анонимные алкоголики – это сообщество, объединяющее мужчин и женщин. То есть уже есть некая отсылка к первой традиции, да? То есть нас что-то объединяет. Которые делятся друг с другом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. То есть уже есть некая отсылка к пятой традиции. Единственное условие для членства в ААА – это желание бросить пить. Это третья традиция, по большому счету. Члены ААА не платят ни вступительных, ни членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвованиям. И это отсылка к седьмой традиции. АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией или учреждением. То есть здесь нас отсылку делают к шестой традиции. Стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддерживает и не выступает против чьих бы то ни было интересов. То есть десятая традиция. Наша главная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести трезвость. И снова нас возвращают к пятой традиции. То есть уже некое знакомство с традициями происходит через чтение преамбулы. Сейчас давайте посмотрим на историю вообще формирования традиций и вообще зачем они были нужны раннему сообществу АА. В 1938-39 году, когда писалась книга «Анонимные алкоголики», когда она вышла, то количество членов анонимных алкоголиков было около 100 человек. То есть была группа АА в Акроне, была в Нью-Йорке, была в Кливленде. То есть первые три города, в которых начали развиваться анонимные алкоголики. Были какие-то разразненные члены АА в еще других городах. Но по большому счету это было маленькое сообщество, где практически люди знали друг друга. Да? И у них была некая связь и взаимодействие. Затем, когда вышла большая книга и несколько статей в газетах Plain Dealer и Saturday Evening Post, начался внезапный бурный рост членства в анонимных алкоголиках. То есть реально по всей территории Америки начали появляться очаги анонимных алкоголиков, новые группы. Люди в одиночку пытались трезветь через переписку с офисом, и потом эти одиночки формировали группы. Но в итоге по всей Америке появилось множество разных групп, да, которые по большому счету приняли название анонимные алкоголики. Но не было, по-настоящему, у нас не было сообщества, вот анонимные алкоголики, с некой структурой и общим пониманием, что у нас происходит, до появления традиций. До появления традиций у нас было некое «что хочу, то ворочу». Да? То есть на одних группах в некоторых регионах брали плату за вход. Да? На других люди говорили, что можно пиво там попивать. Да? То есть на третьих группах женщин могли не пускать. И вот так вот, то есть по всей территории Соединенных Штатов были разные группы, которые называли себя группой анонимных алкоголиков, но по большому счету они настолько отличались друг от друга, да, что вы даже могли быть членом одной группы анонимных алкоголиков, да, и вы не могли попасть на собрание группы анонимных алкоголиков в каком-то другом штате, потому что вы просто не проходили по каким-то правилам внутренних группы. И поэтому началась вот активная переписка с жалобами в офис Нью-Йорка. То есть в офис Нью-Йорка начали приходить письма, в которых описывались, там, когда членов АА там выгоняли. Да, то есть, когда там есть такое письмо историческое, что целое такое заключение комитета, которое постановило выгнать какую-то там женщину там, за то, что она очень любила мужчин. Да, то есть, ну, то есть разные вещи происходили. И по большому счету все вот эти вещи, все жалобы, все проблемы, они стекались в Нью-Йорк. И они стекались напрямую к Биллу, который активно в те годы занимался анонимными алкоголиками. Вообще идеей, что делать, что сделать, чтобы мы как сообщество не развалились. И примерно в 1943-44 годах к Биллу попала информация о неком сообществе вашингтонцев. То есть ему написали, что вот происходящее в анонимных алкоголиках очень напоминает ситуацию с сообществом вашингтонцев. На тот момент, чтобы вы понимали, не было телевидения, не было интернета, не было... Вернее, это может быть там телевидение было, но не распространено. То есть, по большому счету, основным источником информации зачастую были радио, либо же книги. Люди очень много читали. И вот Билл, несмотря на то, что он очень был начитанным человеком, он понял, что никогда не слышал ни про какое сообщество вашингтонцев. И он последовал как бы в библиотеку для того, чтобы некий поднять вот исторический материал. Что это за сообщество и почему они похожи на анонимных алкоголиков. И то, что он выяснил в результате этого некого исследования, да, до глубины души его поразило. Время событий 1940-1950 год. В то время Америка была по-настоящему диким западом. Множество людей из Европы перебирались в Америку для того, чтобы начать новую жизнь. И как бы наметилось пару таких очень серьезных ответвлений в этих иммигрантах. Одни были очень глубоковерующие, религиозно настроенные такие пуритане, для которых важна была церковь, Бог, Библия и так далее. Да? Вторая такая большая группа людей были отморозки всякого разного рода. То есть преступники, люди, которые, ну, воры, пьяницы. То есть люди, которым вот в Европе уже было мало места. Из дома гнали, либо же там преследовали по закону. И они массово хлынули в Америку. И вот как бы в те годы Америка — это такое очень странное общество, да. С одной стороны много очень религиозных людей, с другой стороны очень много вооруженных, отмороженных ребят. Тогда еще не было тем связанных, что алкоголизм, там наркомания и так далее. Да? Тогда просто люди либо пили, либо не пили, да? Либо были какими-то умеренно пьющими. И вот представьте ситуацию, да, оружие можно купить свободно, алкоголь гонят со всех щелей, то есть кокаин можно купить в аптеках, опиум привезли китайцы, да, то есть можно употреблять все, что вообще твоей душе не заблагорассудится, да, то есть и это такой рай на земле для наркоманов и алкоголиков. И вот в этом, во всем вот этом обществе, да, появилось движение за умеренность, некое движение трезвости, да. Это не целый ряд церквей и религиозных организаций разных объединились с целью каким-то образом повысить моральный уровень нации, да, то есть нация куда-то идет под откос, нужно что-то сделать, да. И вот формируется некое общество, да, за умеренность. И это общество начинает публиковать свои отчеты ежегодные, в котором они описывают какие-то важные события за год, которые были сделаны, мероприятия и так далее. И вот начиная с 1940 года в этих отчетах начали появляться упоминания о неком обществе вашингтонцев. И это общество было организовано 2 апреля 1940 года в США, в городе Балтимор, на улице Либерти, в таверне Чейз. В подвале собрались 5 человек, и их имена известны. Их звали Уильям Митчелл, Дэвид Хасс, Джордж Сир, Билл Маккорди и Тен Кен. И вот эти люди собрались, и они начали общаться на некую интересующую их тему. Все они были члены общества вот этого «За умеренность», да? Но пару-тройку из них вышло из тюрьмы, кто-то из дурдома, и все они, в общем, нормально бухали. То есть с умеренностью у них как-то вообще не клеилось, да? И вот они начали разговаривать на эту тему и сделали очень интересное наблюдение. Они понимали друг друга. Вот они начали разговаривать друг с другом и говорят: блин, да мы понимаем друг друга, да? Вот эти все там пастыри, священники, морально высокодуховные там ребята, которые говорят за трезвость и чистоту нравов, это все здорово, но они не понимают нас. А вот мы друг друга понимаем. И у них возникла некая идея, что вот может быть, если они будут друг друга поддерживать, то они смогут, может быть, и остаться трезвыми. И они как бы договорились, что на следующее собрание они попробуют привести еще кого-нибудь для того, чтобы укрепить свою трезвость. И таким образом начало формироваться сообщество, которое в будущем назовется «Вашингтонцами». Они выбрали это название по имени первого президента Соединенных Штатов Америки Джорджа Вашингтона. И однажды к ним присоединился человек по имени Джон Хагас. И это был очень хороший организатор. И вот этот парень очень быстро сформировал некую структуру. Он предложил, что нужно это как-то оформить. Да, нужно как-то какой-то документ, некую декларацию. Америка вообще всегда такая страна, любили всякие декларации, что-то заявления публичные, то есть что-то подписывать. Вообще у них сила подписи и тогда была, и до сих пор. Да, то есть контракты подписывать или какие-то вот бумаги. У них это любят и как-то уважают силу подписи. И поэтому вот идея такая возникла, что нужно некую декларацию создавать, написать, и чтобы люди ее подписывали, то есть когда человек входит в новое сообщество, это вашингтонцев, чтобы они писали, подписывали эту декларацию. На этом мы порешили. И вот один из важных моментов, о котором они еще договорились, что они начнут на каждое собрание пытаться приводить новых людей, чтобы, новых членов сообщества. И за счет этого они начали просто фантастический рост. Чтобы вы поняли вообще масштабы вашингтонцев. Анонимные алкоголики после встречи Билла и доктора Боба в 1935 году с трудом наковыляли там 100 человек за 4 года до 1939 года и там порядка 25 тысяч до 1945-1946 года. То вашингтонцы буквально за год или два достигли к численности 150 тысяч человек. То есть представьте, нет телефона, нет интернета, никакого там радио. Есть только человек, лошадь и готовность что-то делать. И эти люди реально очень серьезно, крепко взяли за несение вести. И у них даже тогда появилась некая программа, они не назвали постулаты или тезисы, вот основные моменты внутри этого сообщества, принципы, базовые принципы. И вы можете сейчас услышать их и увидеть, что они даже имеют нечто общее с нашими принципами. И вот что они писали. Первое. Мы должны понять, что алкоголь является нашей проблемой, и он разрушает нашу жизнь. Второе. Мы должны искать помощи у Бога, мы должны служить Богу, и мы должны вести собственную инвентаризацию. То есть у них даже была некая своеобразная инвентаризация. То есть четвертое. Протрезвей, приведи себя в порядок и повзрослей. Пятое. Мы должны расплатиться за все наши деяния. Шестое. Мы должны молиться каждый день и стараться привести нового члена в сообщество. То есть это были некоторые базовые моменты, от чего они отталкивались. И опять же, основа роста этого сообщества детства была постоянная интенсивная работа с другими алкоголиками. И это исторический факт, что у президента Соединенных Штатов Америки Абрахама Линкольна в его сборнике речей, которые опубликованы, есть также обращение к обществу вашингтонцев. Да? И он в этом обращении сказал, что по сути сам не понимает вообще, что такое тяга, вот это желание пить у алкоголиков, да, что ими движет. Но он рад, что они начали этим заниматься. И самое интересное, практически 100 лет спустя президент Соединенных Штатов Дуайт Эйзенхауэр напишет подобную телеграмму в честь празднования 20-летия сообщества анонимных алкоголиков. И вот они начали в 1840 году, и до 1845 года, практически за 5 лет, они выросли в сообщество около 500 000 членов, то есть 500 тысяч человек. И в этот момент у них неожиданно начинается распри, то есть конфликты. В одних местах люди начали впрягаться за рабство, да, борьба за отмену рабства, кто-то за рабство. В других местах за сухой закон, против сухого закона. Люди начали спорить по вопросам лидерства, издания литературы и так далее. То есть начались постоянные конфликты. У сообщества не было некой структуры общего видения вообще, куда мы движемся. И каждый начал использовать это сообщество по-своему. Да? Каждый начал отрывать кусочек своей славы. И самое интересное, что к 1850 году, то есть через 5 лет после вот этого пика, да, в 1845 году пик, 500 тысяч человек, через 5 лет, 1850 год, от сообщества не остается уже ничего. И уже через годы, когда Билл узнает о вашингтонцах, он не может понять, как это так произошло, что было некое такое большое движение в сообществе, и он ничего о нем не слышал. И он увидел параллели между вашингтонцами и анонимными алкоголиками. И мы сейчас также еще немножко прочитаем по поводу вашингтонцев. Статья называется «Скромность. Курс на хорошие отношения с общественностью». Это август 1945 года, автор Билл Уилсон. Читавшие июльский выпуск «Грейпвайна» были поражены и отрезвлены историей вашингтонского движения. Трудно поверить, что около века назад газеты нашей страны восторженно писали о 100 тысячах алкоголиков, помогавших друг другу сохранять трезвость. А к настоящему времени следы этого благого начинания исчезли уже настолько, что лишь немногие из нас вообще слышали о нем. Давайте пробежимся по статье «Вашингтонцам» и выделим некоторые фразы. Массовое собрание в 1941 году в городском парке Нью-Йорка собрало 4000 слушателей. Выступающие стояли на перевернутых бочках ипподрома. Триумфальные парады в Бостоне. Знаменитый Faneuil Hall набит битком. И обратите внимание, чрезмерная самореклама, самолюбование. В любом случае очень похоже на обычное поведение алкоголиков, не правда ли? Смотрим дальше. Политики жадно следили за стремительным ростом числа членов движения и способствовали крушению местных групп в попытках собрать голоса. Опять-таки, очень похоже на личные амбиции, а также ненужное участие групп в спорных делах, в то время острым политическим вопросом была отмена рабства. Читаем дальше. Вашингтонцы были уверены в себе, они презирали старые методы. И вот встает вопрос, может, слишком самоуверены? Они не умели учиться у других и принялись состязаться с прочими организациями в своей сфере, вместо того, чтобы с ними сотрудничать. Как и у ОА, у вашингтонцев изначально была лишь одна задача – заниматься только исправлением пьяниц, и считали, что их не касается, употребляют ли алкоголь другие люди, которым он вредит мало. Но позднее этот принцип получил следующее развитие. Среди более старых местных организаций были расхождения во мнениях. Одни хотели оставить вино и пиво, Другие требовали законодательного запрета алкоголя. В пылком стремлении привлечь новых членов они взялись за многих неумеренно пьющих людей, не обязательно алкоголиков. И таким образом первоначально четкое и простое предназначение групп начало распыляться на бесплодные споры и противоречивые цели. И еще. Некоторые из местных групп вашингтонцев использовали свою казну для финансирования собственных публикаций. Не было никакой общей стратегии в отношении редактуры. Редакторы местных газет грызлись с редакторами антиалкогольных изданий. И вот это очевидно, что проблемы возникли не только из-за самого факта выпуска местных публикаций, сколько из-за отказа вашингтонцев придерживаться своей изначальной цели, избегая конфликтов с кем бы то ни было, а также из-за того, что в отношении связи с общественностью у них явно отсутствовала общенациональная политика или традиция, которой готовы были бы следовать все члены сообщества. Мы уверены, если бы наши предшественники-вашингтонцы могли вернуться на Землю, то были бы рады увидеть, что мы учимся на их ошибках. Они не сочли бы наши наблюдения бессмысленной критикой. Живи мы в их время, мы могли бы совершить те же самые ошибки. Возможно, сейчас мы уже начинаем повторять некоторые из них. По этой причине нам нужно все время пристально приглядываться в себя самих, чтобы быть уверенными в том, что внутренне мы всегда будем достаточно сильными и целеустремленными для правильного общения с внешним миром. А если политика по связям с общественностью ОАА? Достаточно ли она хороша? Ясны ли ее главные принципы? Будет ли она соответствовать меняющимся условиям грядущих лет? Теперь, когда общественное внимание к нам быстро растет, многих членов ОАА волнуют эти вопросы. И вот на этом мы сейчас закончим чтение этой статьи. Обратите внимание, вот все, что мы прочитали, вот эта информация пришла к Биллу. Билл был очень умным, проницательным человеком, который смотрел в будущее. Билл увидел, что вот было сообщество вашингтонцев. Алкоголики помогали алкоголикам. У них была некая своя программа выздоровления, у них были какие-то базовые принципы и идеи. И вот сообщество анонимных алкоголиков, точно такое практически сообщество, которое направлено на то, чтобы помогать другим алкоголикам. Он увидел, что вашингтонцы очень быстро выросли в огромное сообщество, и их начали разрывать проблемы. Проблемы денег, власти, общей цели, общения с общественностью и так далее. И он начал видеть, что в анонимных алкоголиках произошло то же самое. Людей не пускают на собрания, людей лишают членства в сообществе. Берут плату за то, чтобы посещать собрания. Анонимность нарушается. В газетах печатают, что попало. То есть он увидел, что мы повторяем ошибки тех же вашингтонцев. И затем он увидел, что если такое сообщество, как вашингтонцы, за 5 лет, которое достигло там, 500 000 членов, за следующие 5 лет рассыпалось, и уже через 100 лет о нем было вообще ничего не известно, он увидел, что то же самое может произойти с анонимными алкоголиками. И это то, что его реально взбудоражило и взволновало. И это то, что в конечном итоге вылилось в формирование традиции анонимных алкоголиков. Что же произошло потом? Билл написал письма всем группам, которые были зарегистрированы в центральном офисе в Нью-Йорке, чтобы они выслали обратно список всех правил и требований для участия в местных группах анонимных алкоголиков. И потихоньку эти ответы начали приходить, и когда ручеек иссяк, Билл и работники Нью-Йоркского офиса обслуживания составили все столы, которые были в офисе вместе, и разложили все ответы от групп АА. Затем они начали выписывать список всех неповторяющихся правил. Да, то есть, и в конце концов у них появился некий целый трактат. Да, правил, требований, условий для членства в группах АА по всей Америке. И в итоге, если бы в один момент все эти правила и требования начали применяться по всей Америке одновременно, то получилось бы, что никто вообще не смог бы быть членом анонимных алкоголиков, включая Билла и доктора Боба. Да? То есть никто бы не дотягивал до всех требований, которые предъявлялись группами анонимных алкоголиков. И это был такой большой-большой звоночек. Да? Нужно было что-то делать. С другой стороны, огромное количество жалоб и просьб начали стекаться в офис АА в Нью-Йорке по поводу вопросов денег, вопросов членства, вопросов лидерства, вопросов власти, вопросов литературы, вопросов споров, вопросов анонимности. То есть огромное количество проблем, склок, неурядиц по всей территории Америки. И вот по-настоящему мы шли путем сообщества вашингтонцев, которое было 100 лет назад. Как результат длительных обсуждений, молитв, медитаций были выработаны 12 традиций анонимных алкоголиков. 12 традиций анонимных алкоголиков, по большому счету, это были 12 самых больших ошибок и проблем на тот момент. И вот это как правило техники безопасности. Да? Кто слышал когда-нибудь такое выражение, что правила техники безопасности написаны на крови. Да? То есть кому-то отняло палец там на станке и появилось новое правило – там не суй туда палец, да. Кто-то упал с лестницы, появилось правило, что нужны какие-то там поручни, да. То есть, поэтому вот 12 традиций, по большому счету, это правила техники безопасности. И как сказал один из спикеров, который я слушал, до появления традиции у нас, по большому счету, не было целостности нашего сообщества. И как один спикер сказал, что каждый делал, что хотел, и время от времени люди даже трезвели. То есть вот такая примерно была ситуация на тот момент. И в апреле 1946 года выходит статья. Статья, которая называлась «12 ключевых принципов для традиций АА». Либо же, как Билл по-другому назвал ее, «12 пунктов, гарантирующих наше будущее». Да? Я сейчас прочитаю эту статью. Эта статья из журнала Grapevine, апрель 1946 года. После этой статьи Билл писал в журнале Grapevine по одной статье несколько месяцев по поводу 12 традиций анонимных алкоголиков. И сейчас идет прямая речь. Анонимных алкоголиков никто не изобретал. АА просто появились. Методом проб и ошибок мы накопили богатый опыт. Мало-помалу мы усвоили эти уроки. Сначала как твердое правило, затем в качестве традиции. Этот процесс продолжается и сейчас. И мы надеемся, что он никогда не остановится. Если мы слишком закостенеем, то буква может убить дух. Мы можем пасть жертвой мелочных придирок и запретов, решив, что последнее слово здесь остается за нами. Мы можем даже предложить алкоголикам либо подчиниться нашим жестким правилам, либо держаться от нас подальше. Надеюсь, мы никогда не станем таким образом душить наш собственный прогресс. И все же уроки, извлеченные из нашего опыта, имеют огромное значение. Мы все убеждены в этом. Первым письменным отражением этого опыта стала книга «Анонимные алкоголики». Она нацелена в суть нашей главной проблемы – освобождение от алкогольной одержимости. Эта книга включает в себя личный опыт выздоровевших пьяниц, а также божественные и древние принципы, которые принесли нам чудесное перерождение. Со времени публикации анонимных алкоголиков в 1939 году мы выросли со 100 человек до 24 тысяч членов. Прошло 7 лет. 7 лет обретения нового опыта в решении еще одной глобальной проблемы – как нам жить и работать вместе. Сегодня этот процесс является нашей главной заботой. Если мы преуспеем в этом и продолжим успешно сосуществовать вместе, тогда и только тогда мы защитим наше будущее. Как только мы освободились от цепи алкогольного рабства, нашим самым главным беспокойством стало будущее анонимных алкоголиков. Как нам, алкоголикам, сохранить такое крепкое единство, которое не сможет разрушить ни слабости отдельных личностей, ни трудные времена? Мы знаем, что анонимные алкоголики должны продолжать существовать. Иначе, за редким исключением, мы и наши друзья-алкоголики во всем мире будем печально брести к забвению. Практически любой член АА может рассказать, какие проблемы есть у всех групп. Прежде всего, проблема отношений. Отношений групп АА друг с другом и с окружающим миром. Они включают в себя отношения алкоголика в группе, отношения группы к анонимным алкоголикам в целом, а также затрагивают положение анонимных алкоголиков в неспокойном мире под названием «современное общество», где все человечество должно потерпеть кораблекрушение или обрести рай. Чрезвычайно важна проблема наших служебных структур и нашего отношения к напряженным вопросам лидерства, денег и управления. Будущее может существенно зависеть от того, как мы действуем в отношении спорных вопросов и от нашего отношения к связи с общественностью. В конечном счете, наша судьба, безусловно, зависит от того, как мы решим эти опасные вопросы. Мы подходим к сути нашего обсуждения. Наработан ли у нас достаточный опыт, чтобы установить четкие правила в отношении наиболее тревожащих нас вопросов? Можем ли мы сегодня обнародовать общие принципы, которые могут вырасти в жизненно важные традиции? Традиции, которые останутся в сердце каждого члена АА, подкрепленные его искренней убежденностью и согласием его товарищей. В этом заключается главный вопрос. Несмотря на то, что мы вряд ли найдем ответы на все вопросы, я уверен, что мы подошли к этой выгодной точке обзора, откуда мы можем различить основные черты такого понятия, как традиция, которая, даст Бог, сможет послужить эффективной защитой против всех разрушительных действий времени и обстоятельств. О чем писал Билл? Билл написал, что «Окей, ребята, мы протрезвели. Вот нас уже есть 24 тысячи трезвых алкоголиков. Что дальше? Каким образом нам гарантировать выживаемость анонимных алкоголиков? Как сделать так, чтобы наши дети, внуки, правнуки и праправнуки пришли в анонимные алкоголики, и они были такими же, как они есть сейчас». И дальше в этой статье изложены 12 традиций анонимных алкоголиков в развернутой или длинной форме. На данный момент очень мало людей вообще знает, что есть такая длинная форма или развернутая форма традиций, потому что большинство групп и собраний читает только короткую форму традиций. И нужно понимать, что Билл не принимал участия в написании короткой формы традиций. Он только редактировал, и к нему приносили эти разные версии. Да? Он активно участвовал в написании развернутой формы 12 традиций. Но они получились очень длинными. Да? И в этом семинаре мы с вами будем смотреть, чем отличается короткая форма от длинной, да, потому что реально есть много моментов, которые просто ты не поймешь, о чем традиции, если не прочитаешь длинный вариант. И Билл наступил на пятки практически большей части членов анонимных алкоголиков того сообщества, которое было на тот момент. О чем я сейчас говорю? В 12 традициях описано, как не стоит поступать. Да? Например, против второй традиции возбухали и были противниками ветераны анонимных алкоголиков. Да? Те люди, которые начинали группы в своих городах или регионах. Да? То есть эти люди были против второй традиции, потому что они как бы чувствовали себя основателями этой группы, что у них больше прав, все должны их слушать. То есть то же самое сейчас происходит, да, очень часто. То есть вторая традиция наступала на пятки ветеранов. Третья традиция наступала на пятки людям, которые хотели ставить условия для членства в анонимной алкоголике. Потому что, как и сейчас часто бывает, многие люди не хотят, чтобы присутствовали какие-то плохие антисоциальные алкоголики, там, я не знаю, бомжи, либо же люди, которые там плохо выглядят, плохо пахнут, плохо ведут себя, да. То есть много людей, которые и сейчас бы не было в третьей традиции, многих бы поубирали с собраний. И ко мне часто вопросы пишутся, что люди хотят голосовать кого-то, исключать с собраний, группы, да, не пускать, каких-то алкоголиков, вот. И так далее. То есть пятая традиция и шестая, которые говорят об основной цели и неприсоединении, да, Она наступала на пятки больницам, людям, которые уже реабцентры начали, фермы разные реабилитационные открывать с именем АА. То есть седьмая традиция наступала на пятки тем людям, которые хотели собирать средства для анонимных алкоголиков. Восьмая традиция наступала на пятки людям, которые уже деньги хотели получать за консультирование людей. Вот, ну, то есть как заявляя, что они вот члены АА, и поэтому они знают об алкоголизме. Десятая, одиннадцатая традиция наступала на пятки тем людям, которые стремились к личной славе, да, к личной славе за счет анонимных алкоголиков. То есть, по большому счету, все традиции, они каким-то либо образом наступали вот на пятки людям, которые привыкли жить по-другому. То есть, вот представьте, сейчас у нас есть 12 традиций анонимных алкоголиков, да, представьте, их нет, да. Просто каждый делает, что хочет. И тут появляются некие 12 традиций, которые предлагаются, что нам нужно как бы пытаться им следовать. Первая реакция, которая возникла у всего сообщества практически анонимных алкоголиков того времени, это страх. Страх, что будет хуже. Да? Страх, что нас накажут. Да? То есть вот мы что-то сделаем не так, и у нас, ну, нас накажут. То есть, и вот эти страхи начали вытекать в споры и агрессию. И Билл следующие несколько лет после публикации 12 традиций в журнале Grapevine ездил по всей Америке, активно продвигая 12 традиций анонимных алкоголиков. И даже доктор Боб был противником 12 традиций, да? Ну, потому что он вообще принципиально за простоту. Чем проще, тем лучше. И ситуация изменилась реально, когда, ну, стало известно, что доктор Боб умирает. То есть в 1948 году, по-моему, стало известно, что у доктора Боба рак. И вдруг люди реально почувствовали то, что чувствовал Билл до этого. Если умрет доктор Боб, если умрет Билл, если умрут ветераны, да, то есть ряд вот людей, которые протрезвели в 30-х годах, в начале 40-х, вот эти люди умрут. Что дальше? Каким образом целостность, чистота анонимных алкоголиков вести, да, вот как сообщество, каким образом ее сохранить? И как бы там ни было, некрасиво ни звучало, да, но вот известие о болезни доктора Боба даже было на руку Биллу, который продвигал 12 традиций. Потому что в конечном счете доктор Боб увидел, ну, что он смертный, Билл смертный, и нужно, ну, сделать что-то, чтобы гарантировать, что анонимные алкоголики будут существовать дальше. Вот. Но тем не менее, этот процесс был очень длительным. Я сейчас вам прочитаю одно письмо, которое пришло в нью-йоркский офис Биллу в то время. Книга «АА взрослеет», 204 страница, второй полный параграф. Когда традиции были впервые опубликованы, они встретили неоднозначный прием. Только группы с очень большими проблемами отнеслись к ним серьезно. И тоже обратите внимание, что мы ищем решение только когда у нас есть проблема. И читаем дальше. Однако кое-где они были восприняты в штыки, особенно в тех группах, которые давно уже составили собственные списки внутренних правил и инструкций. Другой крайностью было полное безразличие к этим традициям. Кое-кто говорил, давайте не будем усложнять АА. 12 традиций казались им ненужным выражением страхов и надежд сотрудников штаб-квартиры в отношении будущего АА. Тогда я начал много ездить по стране, разъясняя новые принципы. Члены групп слушали меня, но явно скучали. Через некоторое время мне стали приходить письма следующего содержания. «Билл, мы будем рады, если ты приедешь и выступишь перед нами. Расскажи нам, где ты имел обыкновение прятать свои бутылки со спиртным и о своем внезапном духовном прозрении. Только, пожалуйста, не говори больше ничего об этих треклятых традициях». Представьте себе, Билл, один из основателей анонимных алкоголиков, очень важная, известная, весомая фигура в анонимных алкоголиках, что тогда, что сейчас. Представьте себе, ему приходит такое письмо. Да? То есть реально, наверное, ему обидно было, да? Но тем не менее, он много усилий приложил для того, чтобы продвигать тему 12 традиций. И дальше читаем. Со временем отношение к этому изменилось. Через несколько лет все признали, что 12 традиций также важны для жизни нашего сообщества, как и 12 шагов для каждого отдельного члена АА. Мы позаботились о том, чтобы традиции АА стали основным принципом нашей деятельности, нашего единства и даже самого существования анонимных алкоголиков. И все это закончилось тем, что на первой международной конференции в городе Кливленд в 1950 году Билл все-таки продавил идею 12 традиций, воспользовавшись всеми известными методами, рычагами, давлением, авторитетом, молитвой, медитацией. То есть были приняты на первой международной конференции в Сент-Луисе 12 традиций анонимных алкоголиков. Но они были приняты, чтобы вы понимали, в развернутой форме. То есть это то, как задумывалось изначально. Затем, спустя пару-тройку лет, по многочисленным просьбам членов АА, члены офиса обслуживания из Нью-Йорка собирались, обсуждали, дискутировали и ужали, как могли, 12 традиций до той формы, до того вида, который есть сейчас, и который мы знаем как 12 традиций в краткой форме, да, или в кратком изложении, то есть по-разному называют. И есть много отличий. Мы о них будем конкретно говорить в дальнейшем. И сейчас нужно сказать еще об одной вещи. Несмотря на все вот эти страхи и противления 12 традициям, все-таки нужно понимать, почему это было. Члены АА боялись, что если они примут, если будут приняты 12 традиций, то появится некая, чуть ли не полиция, да, некий какой-то орган, который будет следить за другими группами и за членами АА, которые не выполняют традиции. И в конечном итоге это приведет к каким-то санкциям, наказаниям там, и так далее. То есть, что будет некая полиция анонимных алкоголиков. Но ни Билл, ни вот те люди, которые помогали ему в продвижении традиции, у них не было такой цели. Та проблема, которая также есть до сих пор, вот, это то, что многие люди думают, что они являются полицией анонимных алкоголиков. Да? Проблема очень часто с восприятием традиций заключается в том, что многие люди начинают вообще слышать впервые про традиции, только когда кто-то говорит, что они нарушены. Да? Или когда кто-то критикует кого-то, да, вот ты нарушаешь традицию, и вот тут нарушена традиция, да, и какие-то конфликты, шум, ссора, да, там, скандалы, то есть люди кричат, ругаются, это в Фейсбуке часто, на форумах разных, целая борьба по поводу, кто-то что-то неправильно сделал с традициями. И никогда традиции не были задуманы как законы или там моральные акты какие-то, да, за которые у нас кто-то будет наказывать. Билл очень много писал, есть много цитат, что не могут быть никакие санкции применены к людям за несоблюдение традиций. Согласно третьей традиции, по большому счету, мы можем все традиции нарушать. То есть, у нас есть третья традиция, согласно которой, если я хочу быть трезвым, я могу быть членом сообщества анонимных алкоголиков. Другой момент, что есть такая тенденция. Те люди, которые нарушают традиции, они начинают духовно заболевать. Они, многие люди, в депрессии, там, в раздражение, страхи падают. Либо же в конечном итоге могут даже сорваться. То есть у нас, по большому счету, нет полиции анонимных алкоголиков. За несоблюдение духовных принципов традиций, точно так же, как не за выполнение шагов. То есть несколько вариантов. Либо нам плохо станет в трезвости, да, либо же мы пойдем бухать. То есть точно, Билл говорил в истории А, они всегда говорили, что у нас как бы два авторитета. Это Бог и там Джон Ячменное зерно или алкоголь, да. То есть Бог имеет силу любви некую, да. А алкоголь имеет силу боли. Да? И вот мы, как алкоголики, можем выбрать. Мы как бы хотим через боль, либо через любовь. Но мы очень упертый народ, и очень часто мы сначала идем по пути боли, потом мы просто не выносим этот путь боли больше и идем к Богу на путь любви. 12 традиций анонимных алкоголиков не являются законом, правилом или нормативным актом. Это ряд духовных принципов. И на 12 традиций нужно смотреть только через призму духовности. Что Бог хочет сказать нам через наше групповое сознание? Это основная идея, которая идет через 12 традиций. Решение для анонимных алкоголиков точно такое, как и для одного алкоголика. Оно изложено во втором шаге, что сила более могущественна, чем мы, может вернуть нас к здравомыслию. И это решение дано во второй традиции, что нашим самым главным, высшим авторитетом является любящий Бог, который, как он может проявиться в нашем групповом сознании. То есть любящий Бог. Поэтому на традиции нужно смотреть, как на некий ряд духовных принципов. Да? Что нам хочет сказать любящий Бог через наше групповое сознание? И для того, чтобы групповое сознание работало эффективно, нужны будут традиции с 3 по 12. Следующий важный момент, который проходит через все традиции, это мысль, что будет лучше для анонимных алкоголиков. Вот что самое лучшее, самое эффективное, самое нужное для анонимных алкоголиков? Не для меня, не для моих интересов, не для интересов людей, которых я поддерживаю. Что самое лучшее для анонимных алкоголиков? Сделать шаг назад, отойти от себя и сказать, что самое лучшее для анонимных алкоголиков. Это вот так же вот, проходит через все традиции. Не думать про себя, потому что по большому счету я член анонимных алкоголиков там какой-то период времени. Но анонимные алкоголики были до меня, есть в период моей какой-то жизни, и также они, я надеюсь, будут после меня. И поэтому вот моя основная задача думать, как жить, как существовать внутри анонимных алкоголиков так, чтобы после меня анонимные алкоголики были такими же эффективными, как вот сейчас. И точно так же, как 12 шагов, 12 традиций имеют определенную структуру и последовательность. Какую структуру имеет 12 шагов? Первый шаг. Нам говорится о проблеме. Мы больны алкоголизмом, и никакая человеческая сила не может избавить нас от алкоголизма. Второй шаг. Нам говорит о решении. То есть решение в том, что Бог, сила более могущественная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. То есть точка А – это первый шаг, начало, проблема. Точка Б – решение, да, высшая сила Бог. Между точкой А и точкой Б есть некое расстояние. Да. То есть в третьем шаге мы принимаем решение сделать ряд шагов и начинаем двигаться с точки А, из проблемы, в точку Б, в решение. И в финальный 12-й шаг нам говорит о том, что мы приобретаем некое духовное пробуждение – и это, по большому счету, и есть вот сознательный контакт с Богом. 12 традиций точно так же изложены. Есть первая традиция, которая говорит нам о том, что наше общее благополучие должно стоять на первом месте. Вот. Личное выздоровление зависит от единства АА. Почему? Это проблема. Проблема в том, что мое эго, моя болезнь, мой эгоизм постоянно стремится к тому, чтобы быть первым, лучшим, подавлять, властвовать, руководить этим шоу как актер. И за счет вот этих всех моих действий я постоянно приношу вред. Да? Я постоянно раскачиваю лодку и приношу вред единству. Да? И представьте, вот умножить одну болезнь на миллион. Да? То есть миллион эгоистов, которые находятся в одном маленьком бедном сообществе анонимных алкоголиков. И вот эта первая традиция говорит нам о том, что нам нужно сохранять единство. Единство анонимных алкоголиков. И это большая проблема, потому что нам это сложно делать. Это точка А. Точка Б говорит о том, это вторая традиция, решение, что самым высшим авторитетом, да, единственным авторитетом в анонимных алкоголиках является любящий Бог, как Он может выражаться в нашем групповом сознании. То есть снова ответ в Боге. Да? Ответ всегда в Боге. И вот между точкой А и точкой Б есть целый ряд традиций. Да? И традиции изложены как бы в виде жертв, определенной последовательности жертв, от чего мне нужно отказаться. Да? От права осуждать, там, вовлекаться в другие дела, от денег, престижа, славы и так далее. Мы сейчас про жертвенность отдельно поговорим. И в результате того, что я вот совершаю эти ряд жертв, я перехожу из точки А, из проблемы, из того, что я разрушаю единство, в точку Б, да, где говорится, что анонимность – это духовная основа всех наших традиций, как постоянно напоминающая нам о том, что принципы важнее личности. Да, что такое принципы? Да, духовные принципы, программы. Да, по большому счету, анонимные алкоголики – это более важно, чем я, Коля Голубей. Да, то есть, выживаемость, сохранение анонимных алкоголиков – это более важно, чем вот отдельно я. Но моя трезвость, мое благополучие лишь немногим уступает важности единства анонимных алкоголиков, как это написано в первой традиции в развернутом варианте. Сейчас мы с вами почитаем немного по поводу жертвенности и по поводу того, от чего нас защищает традиции. И откроем страницу 43 книги «АА взрослеет». И можете сами себе задавать вопрос. Вообще, а не являетесь ли вы сами по себе уже угрозой для сообщества? Утром в воскресенье, в последний день встречи, я обнаружил, что все еще думаю об этих 12 традициях. Каждая из них является испытанием нашего смирения, которое оберегает нас в каждодневных делах АА и защищает нас от самих себя. Если АА действительно руководствуется 12 традициями, то ни политика, ни религия, ни деньги, никто из ветеранов, которые могут возомнить, что они стали важными шишками, не смогут разъединить нас. Поскольку мы не говорим на каждом углу о нашей значимости, то вряд ли АА можно использовать для достижения каких-то личных целей. Впервые я столкнулся с анонимностью АА и понял, что это такое на самом деле. Это не просто что-то, что спасает нас от стыда и позора за то, что мы алкоголики. Понятие анонимности преследует более глубокую цель. Удержать свое безрассудное «я» от безудержного стремления к деньгам и всеобщей известности за счет АА. На самом деле оно означает личную и групповую жертву ради блага всего АА. Именно тогда я решил выучить все 12 традиций наизусть, так же, как и я заучил 12 шагов. Если каждый член АА сделает то же самое и просто-напросто впитает в себя эти принципы, то мы, алкоголики, будем держаться всегда вместе. И вот тут я немножко с одним моментом не согласен. Не согласен с тем, что нельзя использовать АА для своих личных целей. И мое наблюдение, путь, который я прошел духовный в анонимных алкоголиках, и также путь эгоизма, который я тоже прошел в анонимных алкоголиках, могу сказать вам вот что. Что в какой-то момент в употреблении я начинал использовать деньги, крутость, секс, власть, то есть силу, чтобы быть вот крутым. И я обратил внимание, что точно так же я начал в какой-то момент в трезвости использовать работу по шагам, количество подспонсорных, мои служения там в группе, несение вести, да, выполнение 9-го шага, то есть работа со спонсором, то есть вот все, в какой-то момент мой эгоизм начал передергивать. И, допустим, за счет того, что я спонсирую много людей, я уже чувствую себя лучше и более крутым и важным, чем те, которые не делают. За счет того, что вот срок трезвости для многих из нас является проявлением эгоизма, да, я не говорю, что не нужно отслеживать свою трезвость. Это важно, очень чертовски важно. Но очень часто количество трезвости, срок трезвости, начинает эгоизм использовать в качестве самовозвышения. Да? Или наоборот, в качестве принижения самого себя. То есть в какой-то момент мое нахождение в АА моя болезнь начала использовать. Да? То есть вот эти все вещи, которые я перечислил. И поэтому мне нужно снова и снова возвращаться к шагам, для того, чтобы умалять мое эго, и также возвращаться к традициям, для того, чтобы также умалять мое эго, уменьшать его, делать его правильных размеров. Дальше читаем. Страница 96-97. Все традиции АА подразумевают признание того, что наше товарищество не без греха. Мы признаем, что у нас, как у общества, имеются личные недостатки, и что эти недостатки постоянно угрожают нам. Наши традиции наставляют нас на путь лучшей жизни и работы. Они также являются профилактикой наших недугов. Предназначение 12 традиций состоит в том, чтобы соединить выживание и гармонию. Так же, как 12 шагов означает трезвость и душевный покой для каждого члена АА. Однако 12 традиций также прямо указывают на многие наши индивидуальные недостатки. Подразумевается, что они просят каждого из нас отбросить гордыню и обиды. Они требуют личной и групповой жертвенности. И мы сейчас чуть дальше поговорим, о каких жертвах нас просят. Они требуют никогда не использовать имя АА в стремлении заполучить для себя власть или почести или деньги. Эти традиции гарантируют равенство всех членов и независимость всех групп. Они показывают, как мы можем наладить отношения друг с другом и с миром вокруг нас. Они указывают, как мы можем действовать в гармонии как одно целое. Ради благополучия всего нашего товарищества эти традиции требуют, чтобы каждый человек и каждая группа отказались от всех устремлений, амбиций и недостойных действий, которые могут привести к распаду единства или утрате доверия к нам всего мира. 12 традиций анонимных алкоголиков символизируют жертвенный характер нашей общей жизни. Они также являют собой мощную силу к единению, которую только можно представить. И хотел бы вот пару моментов сказать по поводу вот прочитанного. Когда-то давно я услышал у одной женщины в спикерском фразу, которую я понял только спустя несколько лет. Она сказала, что я думала всегда, что я духовно расту за счет действий и за счет приобретения чего-то. То есть, я есть в каком-то состоянии, я начинаю молиться, делать что-то, добавлять, приобретать, и так я духовно расту. И она сказала, это правда, но это только часть духовного роста. Для того, чтобы мне начать духовно расти, мне сначала нужно от чего-то избавиться, и потом я смогу что-то приобрести. И сначала я по-настоящему не понял вообще, о чем она говорит. Но потом уже в трезвости, через несколько лет, я понял, что действительно это так. Для того, чтобы мне даже начать работать по шагам, мне нужно было избавиться от целого ряда моих убеждений. Первое, избавиться от убеждения, что я смогу сам. Избавиться от убеждения, что мне не нужен Бог. Избавиться от убеждения, что я могу контролированно употреблять. Избавиться от убеждения, что мне не нужны шаги. Да? Избавиться от убеждения, что мне не нужен спонсор. Да? То есть перед тем, как начать духовно расти в сообществе, перед тем, как принять духовные принципы анонимных алкоголиков, мне сначала нужно было избавиться от целого ряда вещей, которые у меня были. И точно так в дальнейшем в трезвости я сначала от чего-то избавляюсь, а потом что-то приобретаю. 12 традиций, они построены примерно так же. Они говорят нам о том, что нам нужно чем-то пожертвовать для того, чтобы на освободившееся место пришло что-то новое, пришло больше Бога к нам. Еще одно мое жизненное убеждение, с которым вы можете согласиться или нет, но это то, что невозможно по-настоящему делать, практиковать и жить 12 традициями анонимных алкоголиков без выполнения 12 шагов анонимных алкоголиков. Потому что, по сути, да, чтобы практиковать традиции, нужно делать шаги. Чтобы практиковать первую традицию, которая говорит о единстве, мне надо реально много делать инвентаризации 4-го шага и обсуждать со спонсором по поводу всех трудности внутри моей группы, да, там, плюс там 9-й шаг периодически возмещать ущерб, где там я там что-то кому-то наговорил, да, или конфликт какой-то был в группе. Чтобы практиковать вторую традицию, представьте, как я могу практиковать традицию, которая говорит, что моим высшим авторитетом является любящий Бог, без выполнения 10-го и 11-го шагов? Как я могу по-настоящему практиковать пятую традицию без 12 шага, без того, что я уже, у меня есть опыт всех шагов, я спонсирую людей и так далее. То есть для того, чтобы мне по-настоящему практиковать традиции, мне нужна база. И эта база 12 шагов анонимных алкоголиков. Ну давайте еще прочитаем немножко про жертвенность из книги «АА взрослеет». Приложение «Б». Это 286 страница, 288. Сейчас мы будем обращать внимание на то, что мы должны пожертвовать индивидуальной группой. Эта статья станет более понятна, если сначала вспомнить о традициях анонимности в АА. 11-я традиция гласит: «Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается на привлекательности наших идей, а не на рекламе». Мы должны всегда сохранять личную анонимность на уровне прессы, радио, кино. Согласно 12-й традиции, анонимность – духовная основа наших традиций, постоянно напоминающая нам о том, что главным является принцип, а не личность. В наше время, как никогда, борьба за власть, влияние и богатство буквально раздирает человечество на части. Люди, семьи, группы и целые народы борются друг с другом. То есть, смотрите, что нам нужно пожертвовать? Нам нужно пожертвовать власть, влияние и богатство. Почти все участвующие в этой жесткой борьбе заявляют, что их целью является установление мира и справедливости для них самих, их соседей и их народов. «Дайте нам власть, — говорят они, — и у нас будет справедливость. Дайте нам известность, и мы будем служить прекрасным образцом. Дайте нам деньги, и мы будем довольны и счастливы». Во всем мире люди искренне верят в это и поступают соответствующим образом. Общество пребывает в крайне неуравновешенном душевном состоянии, которое можно уподобить сухому запою и блужданию в тупике, где стоит стоп-сигнал, на котором ясно написано «несчастье». Какое это имеет отношение к анонимности и анонимным алкоголикам? Мы, анонимные алкоголики, должны это знать. Почти каждый из нас пребывал в подобном тупике. Движимые алкоголем и самооправданием, многие из нас гнались за призрачными иллюзиями богатства и самомнения, которые пока не наткнулись на стоп-сигнал, извещающий о несчастье. Затем мы пришли к АА. То есть нам нужно избавиться от богатства, от стремления к богатству, вернее, и от самомнения. Мы развернулись и оказались на широкой дороге. На ее дорожных знаках никогда нет ни слова о власти, славе и богатстве. Снова нам говорит власть, слава, богатство. На них написано: это путь к душевному здоровью и спокойствию. Плата – самопожертвование. В нашей книге «12 шагов и 12 традиций» говорится, что анонимность – это наилучшая защита, которую может иметь наше сообщество. Нам говорится также, что духовную сущность анонимности составляет жертвенность. И сейчас еще больше нам будут говорить о жертвенности. Давайте обратимся к 20-летнему опыту существования АА и посмотрим, как мы пришли к этим принципам, которые ныне закреплены 11 и 12 традициями. Сначала мы пожертвовали алкоголем. Обратите внимание, мы жертвуем алкоголем. Нам пришлось это сделать, иначе он убил бы нас. Но мы не смогли бы покончить с алкоголем, если бы не принесли других жертв. Нам надо было избавиться от самомнения, порочного мышления. Нам надо было решительно отбросить самооправдание, жалость к себе и гнев. Надо было отказаться от безумной гонки за личным авторитетом и большим банковским счетом. Мы должны были признать личную ответственность за свое печальное состояние и перестать винить в этом других. То есть личная ответственность и перестать винить в этом других. Было ли это жертвами? Да, было. Для того, чтобы просто остаться в живых, нам надо было обрести достаточную степень смирения и самоуважения. А для этого надо было отказаться от самых дорогих нашему сердцу вещей. Наших амбиций и непомерной гордости. То есть амбиции и непомерная гордость – это тоже вещи, которыми мы должны пожертвовать. Но и этого было недостаточно. Жертвенность должна была простираться еще дальше. Она должна была принести пользу и другим людям. Так мы начали заниматься служением согласно 12 шагу, и мы начали нести нашу весть другим людям. Для этой цели мы пожертвовали своим временем, энергией и деньгами. Если бы мы не отдавали, мы бы не сохранили то, что имеем. Требовали ли мы каких-либо жертв от новичков? Разве мы хотели получить от них власть над их жизнью? Нам нужно пожертвовать от стремления командовать нашими новичками, включая наших подспонсоров. Просили прославить нас или хотели от них каких-то денег? Нет. Мы поняли, что если мы потребуем чего-нибудь в этом роде, наша деятельность, вся наша деятельность в рамках 12-го шага будет сведена к нулю. Поэтому надо было пожертвовать этими естественными желаниями, иначе наши новички не слишком бы преуспели в обретении трезвости, так же, впрочем, как и мы. Так мы узнали, что жертвенность приносит двойную выгоду, а ее противоположность почти никакой. Мы начали понимать, как отдавать себя, не требуя ничего взамен. А дальше нам опишут сейчас, какие жертвы должны сделать группы. С образованием первой группы АА мы вскоре узнали об этом гораздо больше. Мы поняли, что каждый из нас должен приносить добровольные жертвы ради группы и общего благополучия. Группа, в свою очередь, поняла, что необходимо отказаться от многих своих прав ради защиты и благополучия каждого ее члена и всего товарищества в целом. Эти жертвы были необходимы, иначе АА прекратила бы свое существование. Из этого опыта и понимания начали складываться 12 традиций анонимных алкоголиков. Постепенно мы поняли, что единство, действенность и даже сохранение товарищества АА всегда будут зависеть от нашей постоянной готовности отказаться от личных амбиций и желаний ради общей безопасности и благополучия. Еще раз возвращаемся. Мы должны постоянно держать вопрос внутри себя. Что самое лучшее для анонимных алкоголиков? То есть это вопрос, который проходит через 12 традиций, через наше служение, через всю нашу жизнь внутри нашей домашней группы и служение в рамках анонимных алкоголиков. Что самое лучшее для АА? Отложить в сторону мои желания, амбиции, стремления, продавливание интересов и взглядов. И помнить всегда, вот что самое лучшее. И руководствоваться именно этим. Читаем дальше. Так же, как жертвенность означает возможность выживания для отдельной личности, для группы АА и для всего нашего товарищества, она также означает возможность выживания и сохранения единства. С этой точки зрения 12 традиций АА представляет собой не что иное, как список жертв, которые мы должны принести в одиночку и коллективно, если мы хотим сохранить наше товарищество целым и невредимым. Этому научил нас 20-летний опыт. В 12 традициях мы отвергли практически все тенденции, существующие в окружающем нас мире. И сейчас еще нам будет добавляться список жертв. Мы отказались от личного руководства, профессионализма и желания определять, кто имеет право стать членом нашего товарищества, а кто нет. Мы отказались от филантропии, попыток перевоспитания и патернализма. Мы отказались от внешних благотворительных пожертвований и решили перейти исключительно на самофинансирование. Мы можем сотрудничать практически со всеми, но мы отказываемся от объединения с каким-либо другим обществом. Мы не принимаем участие в общественных конфликтах и не будем спорить между собой по вопросам раскалывающих общество, по вопросам религии, политики и проведения реформ. У нас одна единственная цель – нести весть АА для тех алкоголиков, которые все еще страдают. Мы занимаем такую позицию вовсе не потому, что мы хотим похвалиться особой мудростью и добродетельностью. Мы поступаем так, потому что тяжкий опыт подсказывал нам эту необходимость. Если анонимные алкоголики хотят выжить в этом безумном современном мире, мы отказываемся от своих прав и приносим жертвы, потому что нам следует так поступать. И более того, потому что мы так хотим. Товарищество АА обладает гораздо большей силой, чем каждый из нас в одиночку. И оно должно продолжать существование, иначе тысячи и тысячи нам подобных непременно умрут. Мы знаем это. На этом мы сегодня заканчиваем говорить о традициях. Я надеюсь, что вот это выступление было хорошим таким трамплином, чтобы нырнуть в 12 традиций анонимных алкоголиков. И домашнее задание. Как вы помните, этот семинар рассчитан также на ваши действия. Безусловно, вы можете просто слушать треки, но если вы будете готовиться перед этим, эффективность работы над материалом реально возрастет. Домашнее задание вы можете найти в раздаточном материале, либо же вот записать под мою диктовку. Первое. Из книги «АА взрослеет», страница 97-98, до второй традиции. Нужно найти все предупреждения, что будет, если не следовать этой традиции. Второе. Найти все, что говорится о единстве. Найти проблемы, которые разрушают единство. Увидеть, не являюсь ли я сам разрушителем единства. Это книга «АА взрослеет», страница 232-234. А также руководство по обслуживанию АА. Если это коричневая книга, то 18-я страница. Если это бежевая книга, то 21-я страница. Третье. Что делать с нарушителями единства и разрушителями групп? Нужно посмотреть брошюру «12 традиций в иллюстрациях» по поводу первой традиции. На этом давайте закончим наше собрание. Я отвечаю за это. И поставим точку над этим выступлением. Я отвечаю за это. Если кто-либо, где-либо будет страдать от алкоголизма, я хочу, чтобы рука помощи была протянута этому человеку. И я отвечаю за это. Всем спасибо.